Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это очередной выпуск моей вечерней передачи, которая называется «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений, ну, в основном мнений в вечернее время. Кстати, перед тем, как мы будем с вами разговаривать и исследовать новости, я хотел напомнить, что мы с Катей делаем утреннюю передачу, которая идет в 6 утра по киевскому времени. Это передача, которая не будет постоянной, но пока она идет, поскольку мы находимся в довольно удобном временном слоте здесь, на другом полушарии. И сегодня вот тоже, вот вчера она была где-то 45-50 минут, собралось около 500 зрителей, что для передачи, которая там идет третий раз, да, или сегодня она будет третий раз, мы довольно неплохо идем, Идет реклама, даже бросили донатики. В общем, это довольно приятно. Ну, давайте. Поэтому, кто рано встает, тому Бог дает, а еще и Гонопольский, и Катя дают вам... Это не политическая передача, те, кто видел, те знают. Мы просто рассказываем вам какие-то светские новости, какие-то казусы и так далее, и так далее. Не упоминаем даже практически вот этих всяких товарищей, которые рулят миром. Вечерний Рим Бонасера плюс 16. Не забывайте про рекламу писать, это очень важно для меня. Аждот Красиловская плюс 19. Смотрите, что сегодня с нами, сердечный привет из Ашкелона. Ладыжинский. Дальше Харьков плюс 13. Игорь Нехаев напоминает, что хорошо бы поставить лайки. Дальше Бунина пишет: «Добрый вечер из Харькова, снова взрывы. Простите за такие новости, но нам нет покоя, увы. Жду вечерний стрим». Да. Дальше нам желают спокойной ночи. «Москва плюс 8, рекламы нет. Всем добрый вечер. Воронеж». Ну, Фавидин. Дневной эфир смотрел в записи. Посмотри еще утренний. Он такой развлекательный. Кишинев передает большой привет. Привет из Марселя. Привет из Киева. Небольшой дождь. Привет из Краматорска. Добрый вечер из Харькова. Простите, пожалуйста, прохладно. Извините, ради бога. Юрий Сидоренко. Добрый вечер из Харькова, плюс 15, опять шахеды, взрывы, террор продолжается. Ну да. Guten Abend aus Dortmund, Елена Петрова, Фавидин здесь пишет. Добрый вечер из колодца Якова. На Латвии, наконец-то дождливо Орландо, все еще жаркий, сохнем в офисе, пока другие кормят аллигаторов. Так, Елена Май, снова здрасте, Матвеевич, вот немного отдыхать успеваете? Ну, стараюсь. Знаете как, один мой приятель, которого уже давно нет на свете, ну, значительно старше меня человек, он говорил: умрем, отдохнем. Мой лайк 28-й Петя Степанов. Сразу три рекламы. Бактагул, про супермаркет Карфур, про Словению и еще что-то. Да, Владимир Афанасьев, в моей фамилии зафиксированы две страны, и это такой, ну, как вам сказать, это такой общий момент для шуток. Ну, тут уже шутить не стоит, это давно было. Просить, смотрим вас с Катей в записи снова. Кишинев, рекомендую сериал «Чужестранка». Я, по-моему, смотрел. Алекс Бен, реклама уругвайских стейков, какой-то одежды и марки шин. Добрый вечер. Москва с вами без рекламы, бульбы в хату. Миша Швец появился, давно не видел. Миша занят, он мне написал. Значит, утренний уже тоже смотрел, супер, Фавидин, новая каховка, мой лайк 66-й, друзьям добрый вечер из Харькова, лайк из Вильнюса, Ростов-на-Дону добрый вечер, Поленсия, Артур приветствует, Киеву мое вечернее витание. слушаем, суммы слушают внимательно. Плюс один. Общее похолодание, если вы заметили такое. Значит, да, Людмила Кузнецова. Попался фильм Инны Курочкиной про вас и других журналистов «Эхо», и не только в негативном свете. Ну, про меня точно в негативном свете, что я какой-то там агент и так далее. Положительно только о Юрии Михальчишине. Кто он? Никогда не слышал о нем. Я тоже не слышал. История с Курочкиной я, по-моему, вам рассказывал. Мы познакомились с ними в Праге. Это прекрасная семья. Это муж, жена. У них сын замечательный, уже взрослый, говорит на разных языках, подрабатывает и так далее. Они нас гостеприимно встретили, и все очень хорошо. Потом мы снова встречались и прочее, и прочее. А потом случилась интересная вещь. Это я вам должен рассказать, чтобы было понятно. Значит, Инна позвонила мне, а она стала делать фильмы. Ну, фильмы, понимаете, документальные. Она очень правильный человек, и супруг ее, он архитектор. Такие рисунки делает, такие просто, вот знаете, дома, вот это вот все. Инна позвонила мне и сказала, слушай, говорит, я хочу, там какая-то дата была посвященная войне в Чечне. И она, так сказать, говорит, вот давай, я возьму у тебя интервью. Я говорю, конечно. И она взяла у меня интервью. И в этом интервью была интересная вещь. Значит, она говорит, вот война и так далее. Я, ну, вы понимаете, если сжато говорить, я говорю, это ужасно, это жертвы, это невероятная история. А это, знаете, было когда? Когда чеченцы ездили по Москве, стреляли, помните, да? То есть они позволяли себе абсолютно все. И вот такое было чеченское, вот такое вот, вот просто беспредел был, понимаете? Сейчас они, конечно, у себя там все сидят, и вот этот Алаудинов, и они там сидят для того, чтобы не оказаться на фронте. Вот, только награждают Адама Кадырова разными орденами. И я говорю такую фразу, ну, это, конечно, все это самое, но мир – это дорога, ну, как сказать, обоюдно направленная. И вы знаете, моя позиция, что любая территория, для того, чтобы она не превратилась в террористическую аудиторию, то есть не имела вот эту вот такую доминанту, она должна быть экономически состоятельной. То есть, другими словами, что хотели чеченцы вот тогда? Они хотели независимости. Это, конечно, случилось раньше, да и сейчас. Поди, получи в Российской Федерации какая-то территория, получи какую-то зависимость. И вот независимость Чечни, я говорю, это все хорошо, только я вполне понимаю, почему это сейчас невозможно и почему это мечты, потому что если Чечня станет независимой, за что она будет жить? То есть в ней, конечно, есть какая-то промышленность, есть какое-то сельское хозяйство и так далее, но возникает вопрос – она будет финансово самостоятельна, потому что на территории, Палестины, ну вот, например, возьмем не Хамас, а возьмем, вот, так сказать, палестинское, то, что они вот хотят сделать с государством, да никак не делают. Там тоже много чего есть. Там есть промышленность какая-то, есть какое-то сельское хозяйство, животноводство есть и так далее. Но возникает вопрос, достаточно ли это для того, чтобы кормить хотя бы собственных людей. И я сказал, что этот вопрос, безусловно, будет так или иначе стоять. Война – это было плохо, убийство людей – это плохо. Но еще раз, это дорога с, ну, как бы взаимным движением. Понимаете, когда Словакия отделилась от Чехии, или Чехия от Словакии, и Чехия и Словакия – два абсолютно самоценных государства, и у них никаких проблем нет. И вот так мы поговорили. А она вот все время нет, ну как, в общем, короче говоря, ей не понравилось то, что я говорил, потому что я однозначно совершенно не осудил, ну вот что там «Россия убийцы», вот это вот все, понимаете, а захват школы, а вот это, ну, то есть, вы понимаете, о чем идет разговор, это же сложнее. Здесь же как? Басаев, помните, там «Освободи людей», вот, вот это вот все, вот эти немыслимые жертвы. Это же была дорога с двусторонним движением, вот этот терроризм. Вот как сделать, чтобы его не было? На мой взгляд, это был государственный подход. Но, как пишут в Зощенко, в рассказе Зощенко, там есть такая фраза, и после этого он заимел на него некоторое хамство. Никакого хамства, конечно, Инна на меня не заимела, но она посчитала меня своим врагом. И вот прошло невероятное количество времени, и вдруг она берет мое видео, которое было до какой-то там 2008 год, и вдруг делает на меня наезд, что я агент, был заслан в Украину, а меня приглашал и Савик Шустер, и Евгений Алексеевич Киселев, когда он вел ведущий вот этих ток-шоу, вы помните, они в Украине были. Ну, я на это дело посмотрел, но мне жаль. Мы были хорошими друзьями. Я же не буду звонить Инне и говорить: Ин, ты с ума сошла. Давай я тебя обвиню, что ты какая-то там агентша. Ну, то есть как? Вот вы знаете, есть такой персонаж Шарий. И вот Шарий, то есть я про Шария что знаю? Вот вы этого не знаете, а я это знаю. Я вам могу сказать, он прямой агент российских спецслужб. Почему? Потому что до всех этих скандалов он, у них там есть папочка такая, в которой написано, что значит, я сменил фамилию, что я живу по такому-то адресу, и вот, вот это вот все. То есть у них есть набор каких-то сведений про меня, которые они суют, чтобы дружественные Кремлю СМИ про это говорили. И вот Шарий на этом попался. Понимаете? Я спокойно был, потому что это еще когда эхо было, было, все это было, 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 было. И вот они эту папочку с устаревшими данными и так далее, они суют, чтобы про меня писали гадости. Но вы понимаете, мне эти гадости, ну, так сказать, когда ты работаешь на эхе, тебе все по барабану, пусть про тебя пишут. И вот, ну вот зачем ей было вдруг меня вспоминать, вдумайте. После того, как мы уже, наверное, лет 8 не общаемся, и вдруг она выпускает фильм документальный, в котором разоблачает Ганопольского как агента какого-то там ФСО, ФСБ, там чего-то и такого. Ну, чего это вдруг? Вот какое событие? Я трактую это событие, что Инна, у тебя, прости, рыльца в пуху. Что тебя за что-то взяли, за отсутствующие у мужчины детородные органы. А ты была очень правильным, веселым, замечательным человеком. Что с тобой сделали, мне абсолютно непонятно. Считать меня агентом ФСБ – это, конечно, русские нарративы. Когда я говорю, что мир лучше войны, а я говорил это всегда – в первую очередь в сторону товарища Путина, то это правда, понимаете? И прошу прощения перед Юрием Михальчишиным, которого я не знаю. И эхо у нее выполняло заказы ФСБ, понимаете? Ну, это какое-то уже, ну, такая. Артур Ладыжинский приветствует Швеца, реклама кондитерской фабрики «Киев Русат». В общем, короче. Инна, если ты переосмыслишь немножко свою жизнь и поймешь, что тебе надо передо мной извиниться, то тогда можно, наверное, с тобой разговаривать. А пока не получается. Значит, добрый вечер, Матвей Юрьевич. Хайфе не давали спать. 3 раза за ночь была сирена. НАТО, как оказалось, пишет София Котляр, очень нуждается в гарантиях безопасности от Украины. Это абсолютно гениально. Но это не НАТО, это имеется в виду Европа. это эстонцы подняли этот вопрос. Но они имеют в виду, чтобы... Что такое гарантия безопасности? Имеется в виду, чтобы туда не падали украинские дроны, что было в последнее время. Но это, конечно, не дело, понимаете, так, чтобы они на голову кому-то могут упасть. Идем дальше. Красиловская. Трамп сравнил себя с Иисусом Христом. Нет, это что-то новое. Идем дальше. Да, время чеченских фальшивых авиза. Да, идем дальше. Реклама швейной машины. Привет из Нью-Йорка. Расисты эвакуируют военную промышленность за Урал. Очень смешно. Ну, что делать? Дальше идем. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Приятного домашнего эфира. Виталий Бондарев, ну почему вы пишете капслоком, я не понимаю. Или, ну, неважно. Пишите, как хотите, извините. Значит, Свят Ханенко. Добрый вечер, пану Матвею Тачатевцы. Спасибо вам большое. Возможно, хайп ловит. Ну, хорошо. В общем, мы все поняли. Виталий Бондарев. Значит, что-то там такое. Хорошо. Все, мы друг друга поняли. И теперь давайте пойдем на киевские, не киевские, украинские новости. Они важные. Ну, вы знаете, тут в Украине случилась трагедия, похожая на то, как вот этот сумасшедший перерезал горло в транспорте украинки. Но дело тут не в украинке. Ну вот во Львове ударом ножа в шею убили военнослужащего ТЦК. Значит, это поймали уже этого человека. В общем, такое. Задержан подозреваемый. Значит, они быстро нашли его. Это львовянин 91-го года рождения. Вот. Лицо задержано. Значит, к раскрытию преступления было и так далее. Ну, в общем, короче говоря, неприятная история, смертельная. То ли там что-то личное, то ли что, не понимаю. Теперь что сообщают СМИ? Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Трощенко, скорее всего, был одним из пассажиров военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился вечером 31 марта в аннексированном Крыму. Значит, там, вы знаете, Россия потеряла два самолета, и погибли все 29 человек, говорили, что 30, еще там один самолет, по-моему, военный, что-то с ним случилось. Так, это вот такая вот. Российские войска сбросили 4 авиабомбы на Дружковку, 9 человек ранены. Мелания Трамп в четвертый раз поспособствовала возвращению в Украину детей, которые похищены Российской Федерацией. СМИ показали, как США уничтожают оборонные системы Ирана. Индия не пускает консула к 6 задержанным украинцам. МИД требует их освобождения. Дальше. Сенаторы США от обеих партий, это я сегодня днем читал, выступили с критикой идеи Трампа о НАТО. Значит, тут вообще мы сейчас в кафе были, ели, и вдруг Катя говорит, ну вот ее уволили. Это я вам сейчас скажу. Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди. Он написал в Truth Social, по словам собеседников CNN, Трамп недоволен Бонди по многим вопросам. В частности, он разгневан тем, как она вела дела осужденного за сексуальное преступление американского финансиста Джеффри Эпштейна. Пэм Бонди – великая американская патриотка, преданная подруга, которая в течение последнего года добросовестно выполняла обязанности генерального прокурора, написал Трамп вечером 2-го. Он заявил, что Бонди перейдет на новую, очень нужную и важную должность в частном секторе, о которой будет объявлено в ближайшее время. Значит, наш заместитель генерального прокурора, очень талантливый, уважаемый юрист. Вот знаете, он говорит, талантливый, уважаемый, все. Такое ощущение, и тут же увольняет, и тут же ты плохой, ты дурак и так далее. Ну, такой человек. Значит, Тед Бланш заменит ее на посту исполняющей обязанности генерального прокурора. Ранее комитет Конгресса США выдал повестку Бонди для дачи показаний за закрытыми дверями в рамках расследования по делу Эпштейна. 14 апреля Бонди должна дать показания. Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучила обвинение в адрес Трампа. 26 февраля бывший госсекретарь США Клинтон давала показания перед Конгрессом о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билли Клинтона с Эпштейном. Просто про контакты. А на следующий день бывший президент Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна. Ну а что, он мог сказать, что он знает? Он не дурак, на саксофоне играет, вы меня простите. Так, это понятно. Идем дальше. Враг 129 раз атаковал объекты Нафтогаза в течение отопительного сезона. В штаб итальянских миротворцев в Ливане попала ракета. Удары Украины заставляют Россию сокращать добычу нефти. Ну, потому что у них экспорта нет. Там же украинцы бомбят все вот эти порты. Созванная в Великобритании встреча по Ормузскому проливу собрала более 40 стран. Ну, все заинтересованы, только знаете, что надо? Я потом вам, завтра давайте посмотрим, потому что они только собрались. Пока они там бутербродики съедят, все вот это. Правительство профинансировало запуск модульных котельных в 5 регионах. Я вам говорил, что постепенно, это, знаете, как было, как это, не было бы счастья, да несчастье помогло, знаменитая фраза. То есть вот там, где россияне уничтожают все это дело, отопительное, там ставятся уже модульные такие конструкции, то есть вот куда они попадут, это не будет работать, это убирается, заменяется, а остальное будет работать. То есть нет вот этих советских, ну они еще есть, но вы понимаете, все ясно, что это надо менять. Дальше. Федоров, министр обороны, сказал, что Украина вдвое увеличила объем закупок мин и боеприпасов для дронов. Капец. В США подтвердили еще одну жертву самого известного серийного убийцы Теда Банди. Дальше. Победитель Норвежской олимпиады по математике пожертвовал весь свой приз Украине. В селе на Тернопольщине за час нашли мертвыми 13 кошек. Что говорит полиция? Вы меня извините, но я это хочу прочитать. Я это не понимаю. Значит, волонтеры говорят, что местная жительница не раз публично грозила, простите, я перевожу, грозило отравить кошек. Значит, эти угрозы слышали люди, есть свидетели. И вдруг массовая гибель кошек. По словам, волонтеры обратились в полицию, но две недели не было ни одной реакции. Ну вот, требует открыть уголовное дело. Сегодня 13 котов, завтра это может повториться. Ну, слушайте, это не дело. Ну, вы все понимаете, даже не буду комментировать. Так, Макрон считает, что Трамп своими заявлениями ослабляет НАТО. Ну, вы знаете, да, Трамп сошел с ума и комментировал его жену, ну, вернее, как, что Трамп плохой, и жена его бьет, и, ну, в общем, блин, ну, совсем охренел чувак. И Трамп прилетел, по-моему, в Сингапур или куда он прилетел, вот тут же об этом спросили. И он сказал, что такое, типа, я не комментирую эти глупости. Ну и правильно. Ну же не можешь сказать, она меня не била. Ну зачем? Он, я президент страны. «194-летняя, но еще живая. Как мошенник шокировал сеть фейком о смерти самой старой черепахи в мире». Представляете, 194 года. Как баба-ягодка опять. В начале года российские компании потеряли 30% своей прибыли. Дальше. Сейчас. Финляндия устанавливает дополнительные РЛС на юго-востоке из-за заблудившихся БПЛА. Но они хотят знать вообще, что там летает. Кормили зерном и мыли раз в месяц. В Кировоградской области парня могли годами держать в рабстве. Вот это, конечно, такая, ну, невероятная история. А вот, слушайте, появилась статья Тимоти Снайдера. Ух ты! А подождите, есть русский вариант? Сейчас, подождите, я посмотрю. Так, давайте, пусть это будет открыто. Я потом это переведу и вам прочитаю. Я очень люблю Тимоти Снайдера. Это фантастический чувак, который знает, написал массу книг, по-моему, если я не ошибаюсь, профессор и так далее. Вот это, знаете, это вот такой вот абсолютно наш человек. Вот просто абсолютно наш человек, который понимает путинскую Россию как никто. Ну, великий, великий человек. Так, смотрю... Смотрю теперь, что вы пишете. Вы знаете, я после этих новостей. Елена Гутерман, Матвей Юрьевич, будто в подсобке географички сидит. Ну, лишь бы в тюрьме не сидеть. Значит, дальше. Да, вот Святханенко пишет, об этом сегодня пишут очень многие. Схема на 20 миллионов. Гиды на Эвересте могли... отравлять наркотиками альпинистов для их фальшивого спасения. Понимаете? То есть, я вам потом прочитаю, но просто хочу сказать, они им давали таблетки, которые способствуют газообразию, ну, извините, я, наверное, неправильно сказал, ну, образовывается, пучит живот очень сильно с болями и давали еще таблетки для тошноты, для головокружения. Что получалось дальше? А дальше было фальшивое спасение с вертолетом. И они получали страховку. Понимаете? Страховку это обналичивали, это и все. Ничего не слышал про Басилашвили. Вот, Елена Соколова, Трамп дословно: «Я вспомнил, как Иисус Христос входил в Иерусалим, народ его приветствовал и называл наш царь, меня тоже называют царем». Ну, да, ну, Господи, мы что, с вами это не видели, что ли? Слушайте, царем, владыкой вселенной. Ой, Господи, ну, ты прекрасный. Прекрасный человек, развлекает. Вот утром в 6 утра, еще раз напоминаю, у нас, Катя, программа сейчас в 6 утра по киевскому времени. 45 минут. Мы несколько новостей рассказываем, чтобы поднять вам настроение. И поэтому приходите, она сегодня тоже будет. Ну, не сегодня, завтра, имеется в виду, завтра в 6 утра. И там, вы знаете, ничего не надо делать. Трампа почитал, пару его заявлений, и все, все лежат. Такая жизнь. Так, значит, так, дальше. За час нашли... нет, ну вот видите, в Германии... Нет, Алекс Бен, за час нашли, как это? На какой-то территории. Она их траванула, что ли, 13 котов, это тоже уголовка, по крайней мере, в Германии. Нет, ну... Понимаете, в Германии, ну, это Германия, а это Украина. Дальше. Ну, кто травит крыс и так далее, и так далее. Значит, что еще вы пишете? Погиб оператор, да, Евгений Соловей, с 22 года пошел добровольцем, был пилотом дрона, вечная память. Да, отец Илона Маска снова приехал в Москву, да пусть едет. Главное, чтобы он сыну не мешал. Так. Добрый вечер всем. Уже, Алекс Бен, уже нет слов на этого Трампа. Чисто одесское выражение. Хамло низкопробное. Макрона поддержали даже оппозиционеры. Не, ну такое, ну, так сказать, не это самое. Вот Фаидин правильно пишет. Заметил, что Трамп никогда никому не говорит эти гадости в лицо. Только за глаза. Только на публику. Грязно, плохо и низко. А Макрон сегодня ответил журналисту очень достойно. Ну, достойный ответ, что я не буду это комментировать. Так, это такое. Более 150 ракет из Ливана по Израилю за день. Это важно, то, что вы пишете. Значит, так, в принципе, я прочитал тут все, вот последнее сообщение. Ну, так, Свят Коненко, про украденных детей я ж прочитал. Может, я выхожу на новости, поискать, не все слышу. Да, идем дальше. Вы как-то говорили, что не стоит обращать внимание на слова Трампа, надо обращать внимание на поступки. Согласен, но разве обращение к нации – это не поступок? Вспомни обращение к нации Черчилля. Дорогой Эльдар, умный, я как Трамп сейчас буду говорить, вы не знаете, Эльдар – достойный человек, большой умница, у него прекрасная семья, он великолепно нашел себя в Молдове. Блистательный человек. Я его невероятно люблю. Пауза. Ну и я его увольняю, потому что он не справился. Нет, послушай меня. Его обращение к нации – это абсолютно те же пустые слова. Ты же слышал его обращение к нации? Ты же видел, что он там говорил? Вот это такой набор фраз. Это как Путин. У него... девальвированные слова точно как у Путина. Поэтому не надо на это обращать внимание. Вот обращение к нации. Ну, вообще, если ты обращаешься к нации, там должна быть один хотя бы тезис, который должен обсуждаться. Его речь вообще не обсуждается, как и выступление Путина. Потому что это повторение пройденного и абсолютно бессмысленное, и, ну, вообще как-то не о чем об этом говорить. Ну, я вас умоляю, ну, вы же все прекрасно понимаете. Это только слова. Вот если они пойдут брать этот остров Хормуз, если, ну, и так далее, и так далее. Вот если что-то такое будет, мы будем это знать. Матвеевич, если я правильно понял, та же журналистка, что такую же нарезку сделана на Коха. Возможно, я еще раз, я не знаю, я ж не смотрю ее. Я вообще мало что вижу. Да, это про Эльдара Тагиева. Очень талантливый, грандиозный. Да, совершенно верно, ты прав. Так, все, теперь давайте будем вам... много чего рассказывать.
Туск заявил: угроза распада НАТО, смягчение санкций против России, мощный энергетический кризис в Европе, приостановка помощи Украине, блокировка кредита для Киева Орбаном – все это выглядит как идеальный план Владимира Путина. Так премьер Польши Дональд Туск прокомментировал последние мировые события. Вы знаете, он прав, не прав, я вам хочу сказать. Прав он в том, что всеобщий кирдец, понимаете, со всех сторон. А не прав он, знаете, в чем? В том, что есть одна страна, которая уничтожает одно грандиозное зло. Это Украина, которая бьет по России. Понимаете, в чем дело? Поэтому это не идеальный план Путина. Идеальный план Путина был бы, если бы не было Украины. То есть мир бы сходил с ума, а России бы ничего не было. Нет, Россия умирает. Все, путинская Россия умирает. Путинская, путинская. Вы же не любите, когда я говорю, что страна умирает. Последнее смотрю. Очень много, много всего, всего. Сейчас смотрю. Угу. Все, ничего такого за эти 5 минут не пришло, поэтому я буду, расскажу вам то, что я, ой, боже мой, это на 10 передач. Во-первых, дорогие товарищи, вот помните, я вам рассказывал про то, что когда вот мы идем тут на вот эту торговую улицу, в разных местах, вот в обычных домах, обычные дома, висят украинские флаги. Вот я вам как пример покажу. Вот, видите, вот обычный дом, вон висит украинский флаг. И это такой флаг, который как бы выведен за окно. А есть огромное количество флажков. Вот мы с Катей шли, говорю: Катя, Катя, покажи, где она. И говорит: ну, где-то вот тут. Очень много флажков, знаете, в виде, вот они такие бумажные, и они стоят как бы за окном. И кроме того, тут же, вы знаете, в Америке не такие окна, как у нас. Здесь окна в основном поднимаются вверх-вниз. И там есть, тут много комаров в Вашингтоне, и есть вот эти москитные сетки. Вот они ставят между москитной сеткой и внешним окном. Вот такой вот. Не знаю, зачем они это делают. То есть, понимаете как, это вот такая чистая филантропия такая, смысловая. Потому что они же не делают ничего, может быть, они донатят, я не знаю. Свят-Ханенко. В марте Украина поразила 5 заводов, 10 объектов нефтепереработки. Кроме того, поражено 14 составов горюче-смазочных материалов. Они обеспечивают оперативную заправку танков и БТР. Да. За месяц войны, нет, подождите, Георгий, это он говорит про Израиль. За месяц войны ранены 2223 человека, 19 погибших, на сегодня более 500 человек еще в больницах. Вот, так что тут как бы вот такая вот приятная вещь. Так, а теперь... ну да. Один миллион... Ну, я вам читал когда-то это. Уже объявлено, даже больше кто-то объявил. 1 миллион за голову Путина, долларов. Такую награду обещает выплатить российский бизнесмен Александр Кононыхин. Хорошая цена, особенно для охранников, чтобы подзаработать. Ну, имеется в виду охранников Владимира Путина. Пока не получается. А вот то, что я вам сейчас прочитаю, такая, ну, такое, знаете, человеческое, Фотография космонавты на Луне, значит, они там, ну, не эти, те, которые были. И человек пишет, вот люди снова полетели в космос. Уже и ракета новая, уже там черти что, технологии зашкаливают. А люди как были примитивными дебилами, так они и остались. И дальше он приводит фразы и посты из социальных сетей, где вот, например, там на сайте НАСА, где рассказывают, где пишут комментарии русские. Виктор Романычев. Удачи на НАСА 1 апреля. То есть он говорит, что это 1 апреля, это вранье. Очень хочется, чтобы у астронавтов все получилось. Успешный полет Артемиды-2 поставит столько вопросов. Именно успешный полет и ставит под сомнение полеты 70-х. Юрий Иванов пишет. Примета времени. Лучше бы они сегодня, в день смеха, стартанули. Американцы никогда не были на Луне, и никто не выходил в открытый космос. Этот полет, по моему убеждению, очередной блеф, лапша на уши легковерных двуногих ослов. Причем лапша очень дорогая. Ну вот, понимаете, ну вот как это объяснить? Потому что шиза какой-то, не знаю. Анатолий Бондаренко пишет. Не было никаких первых полетов. Причем, что он никаких, он пишет раздельно. Вот знаете, все вот эти люди, они дремучие, какие-то дремучие русские медведи. Не было никаких первых полетов 53 года назад. Был сплошной Голливуд. Но сейчас уже посмотрят, что можно действительно произойти на самом деле при этом полете. Короче, будем посмотреть. Гость пишет. Очередной колоссальный обман с целью в очередной раз обмануть всю планету и очередной раз поднять колоссальные бабки на ровном месте без ничего. Ну вот, что на этот счет вообще, хотя бы даже теоретически, можно сказать. Ну что, понимаете, время идет, а люди остаются такими, какими мы были, и ничего с ними не происходит, и... Им по одной дороге, а нам с вами по другой дороге, во всяком случае, которые считают, что Земля не стоит на четырех слонах, которые стоят на одной, на слонах, которые стоят на черепахе. Вот посмотрите на этого парня. Вот, это иранец, иранский парень, нормальный, сидит себе. Только у него стоит дата 2008-2026. Срочная новость. Сегодня 8-летний Амир Хосейн Хатами был казнен исламским режимом Ирана после ареста во время общенациональных протестов в январе. Он был признан виновным во враждебности к Богу Мохаребе за предполагаемое нападение на военную базу в Тегеране. Судебный процесс был несправедлив, а его признания были получены под пытками. Ну вот, такое вот, понимаете, такое казнен, понимаете. Путин, он тихонечко травит, понимаете, тихонечко, такой тихенько, так, тихенько. Ласково так. Шел-шел человек, вдруг упал и умер. И все. А здесь казнь. Да что это такое? Я вам хочу задать загадку. Мне ее загадали. Возвращаются из Украины домой псковский десантник, кадыровский мародер, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак. Вопрос, кто за рулем? Ну, они едут в машине, вот эти люди. Псковский десантник, кадыровский мародер, московский военный советник, бурятский танкист, Ростовский казак. Вопрос, кто за рулем? Напишите. Я озвучу ваши ответы. Пишет Андрей Макаревич. Музыканты нервничают. Поделки искусственного интеллекта становятся все более качественными и уже метят в первые ряды хитов поп-сцены. Ужас, но не ужас-ужас. Настоящий ужас в том, что интернет на глазах заполняет гипервранье, слепленное с помощью ИИ, переиначивая и сегодняшние события, и истории. Подобным камушком была газа. Да, пока корявенько, с проколами, но ведь работает же. Понимаете? Нет, ну, вы пишете, самовары в кузове, водитель ИИ, коронер, московский советник. Посмотрел эпизод встречи Пашиняна и Путина. Путин угрожал Пашиняну ограничением импорта, газом и возможным кризисом, как в Украине, за стремление Армении в ЕС и так далее. Интересно мнение Матвея Юрьевича. Казах, почему казах был за рулем? Нет, ну я отвечу. Кто был за рулем? Водитель рефрижератора. Дело в том, что там были все вот эти груз 200, вот эти все, которые я перечислил, это все мертвяки. Поэтому за рулем водитель рефрижератора. Теперь о визите премьера. Понимаете, там была довольно интересная ситуация. Ну, вы знаете, они говорили там о разном. И Путин все внимательно слушал. Ему было все по барабану про интернет, а этот же рассказывал про свободный интернет. Путин все внимательно слушал, а потом он стал говорить такие правильные слова и в конце концов сказал такую фразу. И это абсолютная правда, что любой стране нельзя быть одновременно в структурах России и в структурах Запада. Он говорит, либо вы с Европой, либо вы с Россией. Ну, с Россией имеется в виду, вот там, типа, не знаю, там эти СНГ, ОДКБ, вот это вот все, вот это вот все. Мы вам предлагаем, и дальше он говорит, собственно, единственное, что может предложить Россия сейчас, дешевые энергоносители. Он даже примеры. Там стоит 350-500 тысячи кубометров, у нас будет 114. Понимаете, боже мой, короче говоря, его, понимаете, сидел такой абсолютно бездушный, такой бездушный чувак, очень сдержанный такой, он ничего не говорил, Путин. Он просто внимательно слушал. У меня было такое ощущение, что он мыслями где-то далеко. Он не ругался, не топал ногами. Я даже не знаю, что лучше. Трамп с его эмоциональностью или Путин с его сдержанностью. И понимаете, встреча была ни о чем. Но она была очень важная, потому что в лицо Путина лидер другой страны на хорошем русском языке все ему объяснил и сказал, что вы понимаете, у нас все-таки страна демократическая, он сказал. У нас нету вот этих вот глупостей всех ваших. У нас интернет работает. Свободная страна есть свободная страна. Понимаете, это все... Хорошо они поговорили, то есть он харкнул смачно Путину в лицо. И это было замечательно. Ну, кто читал, тот поймет. Кто не читал, тот не поймет, да и бог с ним. Я, вы помните, читал вам из такого раздела, который называется «Переводчики смеются». Сейчас живу в славянской стране, где практически никто не читал Ильфа и Петрова. Да и вряд ли смотрели «Покровские ворота». Купила по дешевке билеты в Париж, и чтобы пропитаться атмосферой, слушаю Гарри Поттера на французском. За этим занятием меня спалили коллеги и удивленно попросили сказать что-нибудь на френче, то есть на французском языке. Ну, не то, что спалили, увидели, что она, значит, читает. Я им говорю: «Je ne mange pas si jour, месье. Mon papa ne veut pas guider pas que je danse la polka». Теперь у меня репутация полиглота. Помните, да? «Je ne mange pas si jour». Подайте бывшему члену Государственной Думы. Ну вот, про Макрона я вам обещал. Пишет «Израиль Инсайт» издание. Макрон отреагировал на высказывание Дональда Трампа в его адрес. Трамп сиронизировал, что Макрона якобы бьет жена, и тот до сих пор отходит от удара в челюсть. Так написано. Ответ Макрона прозвучал сразу после его прибытия в Сеул с официальным визитом. Президент Франции назвал слова американского коллеги абсолютно недостойными и отказался развивать тему. По его словам, подобная риторика просто не заслуживает внимания. Высказывание Трампа спровоцировало волну критики среди французского политического истеблишмента. Ну да, ну а что-то? Что он должен говорить? Комментировать что-то? Нет, не била моя жена, я ее бил. Ну что, ну, дурак этот Трамп. Пусть извиняется. Ну, значит, пишет Алеша Степанов. Выдержал 20 минут из 5-часового интервью Дениса Капустина Дудю. Это невыносимо, говорящий табурет. Тут я хотел бы пояснить. Я вам говорил, что давно раскусил прекрасного журналиста Юрия Дудя. Еще раз повторяю, я говорю без иронии. Он прекрасный журналист. Это просто потрясающий абсолютно журналист. Умеет брать интервью, как человек, который, так сказать, зачинал этот жанр. Помните, да, вот эти бубонды мои и так далее. Я могу смело сказать, что это совершенно замечательный профессионал. И в этом смысле он мне напоминает Дональда Трампа. Почему? Потому что кроме интервью он еще немножко шьет. И я вам говорил, что смысл вот этих интервью, которые делает замечательный, еще раз подчеркиваю, без иронии, замечательный Юрий Дудь, заключается в том, что он зарабатывает деньги. У него огромное количество, сколько там, больше миллиона или почти 2 миллиона у него подписчиков. У него дорого стоит реклама. Поэтому, вот как я, собственно, подтвердил свои, так сказать, ожидания. Причем я вам хочу сказать, что я ему честно по-белому завидую. Может, я тоже что-нибудь длинное запишу. То есть, другими словами, он пишет 5 часов. Не волнуйтесь, он скоро будет 7, потом он будет 12 писать. Дело здесь не в этом. Как работает эта технология? Вы любите Дудя или не любите Дудя? Вы любите этого человека, которого он записывает, или не любите этого человека? Это не имеет значения. Он на вас зарабатывает, причем самым честным образом. Это все честно, здесь без обмана и так далее. Как это делается? Вот я сегодня Саше объяснял. Записывается 5 часов интервью. Значит, как в основном, вот одна женщина, которая здесь была, она призналась, как она слушает эти интервью. Она говорит: я на кухне целый день готовлю и слушаю. Она готовит, там идет реклама. 5 часов идет реклама, и Дудь получает свои деньги с этой женщины. Вы можете сказать, но не все же слушают 5 часов. А это не имеет значения. Вы послушали 15 минут, с вас 15 минут надергали рекламы. Вы послушали час, за час вас, так сказать, YouTube дал рекламу. Понимаете, да? То есть, другими словами, может быть, вот понимаете, тут даже отложенный успех, я это называю, отложенный бизнес. Вот представьте себе, что вы, например, начали слушать эти 5 часов, прослушали 20 минут, потом прошел год, вы прослушали еще 20 минут, потом еще 20 минут, потом час, потом и так далее. Это гениально придумано, потому что вы все равно слушаете это, и все равно идет реклама. И Юрий Дудь великолепно это придумал, он получает свои деньги. Еще раз повторяю, это все сделано правильно, профессионально и без обмана. Хотите слушайте, хотите нет. Но домохозяйки, которые включают это, помните, как включали «Эхо Москвы»? Люди говорили, что «Эхо Москвы» у меня как радиоточка. Вот нажимаешь на кнопку, и целый день «Эхо Москвы», та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, понятно, да? Вот так и здесь. Только там была рекламная служба «Эхо Москвы», а здесь Юрий Дудь, который есть рекламная служба, это «Эхо Москвы». Поэтому его нужно просто, то есть я ничего не говорю, я не знаю этого Капустина, ничего я это не знаю. То есть есть разные герои, он выбирает разных героев. Я вам просто объяснил, как это работает. Чтобы вы не подменяли, ну как сказать, творческий успех финансовым успехом. Ну потому что он сделал много интервью. Вот эти звезды, все, которые у него и так далее, они уже дали ему интервью. Поэтому кто остался? Остались менее известные люди. Как с них, на них заработать деньги? Надо просто длиннее сделать эфир. Понимаете? А когда, простите меня, ну в хорошем смысле, он дотрахается до мышей, то эфиры будут по 12 часов. Хотите смотрите, хотите нет. Посмотрите первые 5 минут. Вам сунут 5 реклам, и деньги заработаны, а дальше можете идти к себе по своим делам. Еще раз повторяю, это никакая не зависть, это не мой жанр. Это потому что мне писали, вот вы ему завидуете, завидуете его успеху. У каждого свой бизнес, а выпускают сапоги, другие выпускают кефир. У каждого из нас свое, вот это своя история. Просто вы мне писали, вот вы бы послушали вот и так далее. Чем мне слушать 5 часов? Я вам говорил, есть понятие академического часа. Академический час, 45 минут. Почему это появилось? По исследованиям психологов. Потому что больше 45 минут материал не усваивается. А если это жвачка, то тогда можно и 10 часов. Поэтому, может, когда-нибудь я тоже, ну, деньги будут сильно нужны, и поэтому, да, значит, Матвеевич, есть нюанс. У него интервью раз в 2 недели, у вас прямые эфиры каждый день. Ваше общее эфирное время на неделю больше. Как-то так. Нет, ну, все-таки вы понимаете, мои эфиры чуть-чуть отличаются не в лучшую, не в худшую сторону, просто в другую. Я тоже пытаюсь как-то, ну, коммерциализировать свои эфиры. Вот почему я вас спрашиваю про рекламу, которая идет. Но интерес ко мне и интерес к Дудю – это две разные вещи. Каждый человек, который пьет кофе с оттопыренным мизинцем, считает своим долгом посмотреть Дудя, потому что ты видел Дудя? Нет. Как нет? Как это нет? Понимаете? Поэтому, ну, что здесь говорить? Тут все правильно это самое. Петя Степанов, 15 шекелей. Дамы и господа, вот, Петя, спасибо тебе большое. Еще раз, вот вы пишете так, как будто я его осуждаю. Послушайте, мои дорогие. Я же не осуждаю его, я просто говорю, что такое бизнес в Ютубе. Есть прямая реклама, если бы он показывал там какое-то моющее средство. А есть реклама опосредованная. Вот такая вот. Вот и все. Но, честно говоря, заканчивая эту тему, все-таки перейду к стороне творческой. Я не вижу сейчас людей, с которыми бы можно было говорить 5 часов. Я не знаю, что человек может рассказать. То есть, если ну вот, там, денег заработать, то тогда можно и 10 часов. Можно молчать, делать паузы, там что-то такое, ходить туда-сюда, там поехать в деревню, где этот человек родился, или в П-образную московскую многоэтажку, где алкоголики сидят. Понимаете, можно все это делать, это не проблема. Но в творческом смысле, почему я вам читаю новости, а не приглашаю какого-то гостя, которого у других 250 раз уже с ним поговорили? Ну, мал золотник, да долог. Дорог. Вот мои 2700, вот они есть, и все. Аббас Галямов, идем дальше. Аббас Галямов. Иран сам уничтожает собственное будущее. Шокировав мир обстрелом нефтедобывающих арабских стран и блокировкой Ормузского пролива, аятолы встали на путь уничтожения будущего всего региона, включая и свое собственное. Теперь все те, кто ранее делал ставку на сотрудничество со странами залива, поняли, что это слишком рискованно. Теперь им нужно срочно искать альтернативы, снижать зависимость от поставок из столь нестабильных краев. Отныне это стратегическая задача для всего мирового сообщества, и чем дальше, тем больше оно будет эти альтернативы находить и формировать. Через десяток лет регион Персидского залива имеет все шансы превратиться в никому не нужное мировое захолустье, как какая-нибудь Полинезия. Помню, когда-то давно мне довелось беседовать с очень крупным бизнесменом, являвшимся основным российским производителем сырья X. Я спросил его, почему бы ему не купить пару заводов, производящих из X в Y. Маржа ведь увеличится, сказал, и собеседник объяснил. Понимаешь, как производитель X, я максимально заинтересован в повышении спроса на свой товар. Если я зайду на рынок Y, то остальные его участники испугаются конкуренции со мной, не так ли? Очевидно ведь, что у меня, как у хозяина сырья, будет больше возможность манипулировать рынком в своих интересах, в ущерб им. Они не будут знать моих намерений, вы вообразят, что я собираюсь взвинтить цены на X с тем, чтобы обвалить рынок Y, а затем выкупить по сходной цене. Чего я добьюсь, испугав их? Того, что они начнут искать альтернативы, вкладываться в новые разработки, переключаться на импорт, их хозяева вообще могут сокращать инвестиции в свою просто... То есть... Я срублю сук, на котором сижу. Я немного выиграю в моменте, но потеряю в перспективе. Зачем мы это? Зачем мне это? В отличие от моего тогдашнего собеседника, иранские руководители совсем не думают о будущем. Тут, вы знаете, я хотел вот еще какую вещь сказать. Вот вы знаете, что, кстати, об этом еще давно-давно... Я услышал у Латынина, и Латынина первая обратила на это внимание. Понимаете, вот по-настоящему развитие человечества, вот такое вот, ну так сказать, в 10 раз быстрее, не натуральное хозяйство, которое было до этого, не сельское хозяйство, которое было после натурального хозяйства, даже не денежный обмен, и вот все вот это все появилось с промышленной революцией в Британии. Почему? Потому что люди вдруг нашли нечто, которое при малом объеме давало КПД в тысячи раз больше, чем вложение в это. То есть, другими словами, нефть. Понимаете, да? То есть, были паровые машины и так далее. Но КПД у паровых машин очень маленькое, 1-3%. А вот бензин, вот все, что сделано из нефти, фракции нефти, это сконцентрированная энергия. Вот почему появилась такая активная добавочная стоимость. Вот и Латынина по этому поводу писала статью, что вот именно тогда, когда появились первые нефтеперерабатывающие заводы, и когда появилось понятие бензин, то есть, понимаете, вы заливаете какую-то водичку, которая там где-то, какая-то странная жидкость, вы заливаете, нажимаете на кнопку, и машина ваша, груженная миллионами тонн чего-то такого, вдруг начинает ехать вперед. То есть концентрированная энергия, которая освобождается с грандиозным КПД. И вот чем прав, в чем абсолютно прав Аббас Галямов, вот давайте представим себе, когда-то не было нефти, потом появилась нефть. Теперь, простите меня, батареи, ветряки, вы знаете, я сегодня читал вам, что 53% в Германии электроэнергии работает на вот этих вторичных источниках. Ветряки и так далее, и так далее. Электростанции, прибой, вот знаете, да, вот это вот прибой, там повышение уровня, понижение уровня. Вот это вот все работает. Там поплавки, которые крутят динамо-машины. Это бешено развивается. Но вот давайте теперь представим. Вы знаете, сейчас активно идут исследования так называемого мирного атома, то есть ядерной реакции при низких температурах. Токамак. И вот представим себе, что вот этот синтез водорода, превращение его в гелий с выделением вот этого, значит, маленького крохотной частицы, которая является собой сублимированную энергию. Ну и вы понимаете, это в каждом атоме этих атомов. Поэтому представим себе, что токамак состоялся, и нефть не нужна. Вы представляете, что будет с этими арабскими странами? Это будет такое захолустье, потому что их нефть не будет никому нужна. Понимаете? Кому нужна нефть? Я приношу домой какой-то там коробку, ящик. Включаю в нее, нажимаю на кнопку, там что-то бурлит, это самое, и после этого идет бесконечная энергия. Мне надо только периодически заправлять это гелием. Ой, простите, не гелием, а водородом, который превращается в гелий, выделяя вот этот фотон, который, собственно, и есть энергией, которую мы с вами видим. Ну и видим, и так сказать, да? В этом смысл ядерной реакции. То есть будет какой-то ящик с контролируемой ядерной реакцией. Все. И для чего тогда нужен этот Арабский Восток? Для чего вот эти шейхи, которые там это самое? Да они все обречены. Понимаете, в чем дело? То, что наука идет вперед, и кому эти танкеры, Ормузский пролив и так далее, и так далее. Олег Козловский. Нефть нужна будет всем. Пластик, к примеру. Послушайте меня. Вы не можете себе представить, что, например, пластик будет из совсем другого? Почему обязательно из нефти? Все. Утром будет передача в 6 часов утра. Мы с Катей немножко вас развлечем. Пожалуйста, не забывайте, приходите и получите удовольствие. Это не политическая передача. Всего 40-45 минут, где-то 45-50 минут максимум, чтобы не уставать. Но зато бодро и весело. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте про донаты. И Большая просьба, дорогие друзья, не забывайте историю под названием «Позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре». Мы не вечны. До встречи завтра утром, потом в 16 часов, потом в 21 час. Всего хорошего.